Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет! С вами снова Галка. Добро пожаловать в мое гнездо. Ровно год назад, в феврале 2020-го, мы рассматривали загадочное дело об убийстве финских подростков на озере Бодом. С тех пор много всего произошло, и сегодня я счастлива объявить об открытии второго сезона подкаста «Галкино гнездо». Та-дам! Да, начинается мой второй год в эфире. Второй год нашей дружбы и механического голоса в ваших ушах. И мне подумалось, что, коль мы начали с Финляндии, будет символично вернуться туда сегодня снова. Поэтому летим в страну тысячи озер, как называют ее сами финны. Готовы? Хорошо. Расправляем крылья и отправляемся в полет. В нашем сегодняшнем рассказе события будут происходить в Хаусьярви, общине в провинции Канта-Хяме с населением около 8 тысяч человек. Провинция расположена на юге Финляндии. Но пусть слово «юг» не вводит вас в заблуждение. Не забывайте, что Финляндия – это самая северная европейская страна, треть которой расположена за полярным кругом. Конечно же, прежде всего, Финляндия знаменита своими холодными и темными зимами, когда температура падает до минус 30 градусов Цельсия, а световой день длится всего 4 часа. Снежный покров в Финляндии держится от 4 до 5 месяцев. Вообще, глядя на финские заснеженные леса и невероятные озера, кажется, что это какая-то волшебная сказка. Наверное, такими мы представляли себе в детстве жилище Деда Мороза и Снегурочки. В подобном месте просто не может случиться ничего плохого. Увы, это не так. И наша сегодняшняя история – прямое тому доказательство. Во вторник, 13 ноября 1990 года, 30-летняя Хелена Мэрилайнен гостила у подруги в городке под названием Ярвенпиа. Сама Хелена проживала в другом городе, в Риехимяки, расположенном в 70 километрах к северу от Хельсинки. К подруге она приехала на поезде. Вечер обещал быть приятным. Помимо Хелены было еще несколько гостей. Зима в Финляндии наступает очень рано, уже в середине календарной осени. И дружеские посиделки по домам – любимое времяпрепровождение финнов всех возрастов. Для таких вечеров обязательны два атрибута – живой огонь, это могут быть свечи или горящий камин, и алкоголь. А если говорить откровенно, то очень много алкоголя. В какой-то момент все собравшиеся в доме подруги Хелены напились и, как это часто бывает, из-за какого-то пустяка вспыхнула ссора, которая быстро перешла в драку. Хелена почувствовала, что вибрации в доме перестали быть приятными, и поспешила удалиться. «Я очень хорошо ее понимаю. Пьяные скандалы и драки выглядят отвратительно, и ни при каких условиях я бы не хотела находиться рядом и наблюдать утративших человеческое обличие участников». С трудом пробравшись сквозь орущих и дерущихся, Хелена вышла в прихожую, надела шапку, пальто, сапоги и, не попрощавшись с хозяйкой дома, выскочила на улицу. Здесь было уже темно и очень холодно. Ноябрьская температура в Финляндии опускается ночами до минус 10 градусов Цельсия. Хелена пониже натянула разноцветную шапку, чтобы согреть уши и лоб. Она связала эту шапку крючком всего несколько дней назад и очень ею гордилась. Хотела показать ее подруге и похвастаться, но та была занята выпивкой с приятелями. Ей было не до того. Хелена и сама порядочно выпила. Вообще у нее были проблемы с алкоголем. Она уже давно это осознала и даже несколько раз пыталась завязать. Но длинные холодные зимы были просто невыносимы, без согревающей рюмки. Хелена понимала, что так дальше нельзя. Ей всего 30, вся жизнь впереди. И эта жизнь сложится намного лучше, если трезвых дней будет больше. Да, надо поднапрячься и снова попытаться перестать пить. Хелена думала об этом, стоя на безлюдном перроне железнодорожного вокзала. Поезд все не шел. Хотя Хелена и была пьяна, она чувствовала, как замерзают ноги. Чтобы немного согреться, Хелена стала прыгать на месте. Вдруг к ней подошел какой-то незнакомый мужчина. Он сказал, что где-то услышал, что поезда теперь будут ходить редко. Какая-то поломка на линии или что-то такое. Мужчина спросил, куда она собиралась ехать. Хелена ответила, что в Рейхимяки. Незнакомец обрадованно сказал, что тоже едет в ту сторону на своем автомобиле. Не хочет ли Хелена составить ему компанию? Замерзшая и пьяная Хелена подумала, что в теплой машине, конечно, уютнее, чем на холодном безлюдном перроне, и согласилась. Она еще немного сомневалась, пока они шли к машине. Но когда села внутрь и увидела на заднем сиденье детское кресло, расслабилась и почувствовала себя в безопасности. Из-за этого тепла и расслабления сознание Хелены как-то затуманилось. Будто бы ее опьянение все больше усиливалось. Она то проваливалась в сон, то снова приходила в себя и очень мало следила за дорогой. Однако в какой-то момент ей стало казаться, что они едут куда-то не туда. Хелена взволнованно спросила, почему они едут по незнакомым местам. Она очень хорошо знала дорогу домой, и это было что-то не то. Но водитель ее успокоил, сказав, что знает короткий путь. Он протянул ей бутылку ликера и предложил выпить и расслабиться. Хелена согласилась. Выпила полбутылки и стала жаловаться на головную боль. Мужчина достал из кармана какие-то таблетки и сказал ей выпить 2 штуки. Это должно помочь справиться с головной болью. После этого он сам тоже выпил 2 таблетки и запил их водой из бутылки. К алкоголю он не прикасался. Хелене это понравилось. Хорошо, когда машину ведет трезвый человек. Она опять почувствовала себя уютно и в безопасности и снова провалилась в сон. Проснулась Хелена от внезапного толчка. Эта машина остановилась у песчаного карьера в темном лесу. Хелена спросила, что они здесь делают. Мужчина ответил, что очень устал, и у него тоже болит голова. Не могут ли они тут остановиться и переночевать в машине, а как только рассветет, сразу продолжить путь? Хелена взбунтовалась и закричала, что они так не договаривались. Ей нужно быть у себя дома этой ночью, иначе родные будут волноваться. Мужчина тяжело вздохнул и сказал, что хорошо, он согласен, они поедут дальше. Вот только он сходит в кусты по малой нужде. Хелена согласилась. Когда он вышел, Хелена поняла, что тоже хочет в туалет. Полбутылки ликера давали о себе знать. Она снова натянула на голову шапку, вышла из машины и присела на корточки за каким-то деревом. И вдруг все померкло и наступила кромешная тьма. Хелена потеряла сознание. Она упала на землю, лицом вниз, и то ли от удара, то ли от снежного холода, тут же пришла в себя. Несмотря на опьянение, мозг Хелены соображал на удивление хорошо. Она быстро поняла, что ее ударили сзади по голове, и что единственным, кто мог это сделать, был водитель, тот самый человек, который ее сюда и привез. И вряд ли он сделал это с хорошими намерениями. Если он все еще ее не убил, то вот-вот это сделает. Собрав все свои силы, Хелена вскочила на ноги и бросилась в лес. Она слышала, как мужчина сначала погнался за ней, а потом почему-то остановился и сердито сказал, цитата, «На этот раз не сработало». Конец цитаты. Когда Хелена была уже далеко в лесной чаще, она услышала, как мужчина сел в машину, завел мотор и уехал. Наконец, девушка могла перевести дыхание. Она прислонилась к какому-то дереву и медленно сползла вниз, на землю. Нестерпимо болела голова. Элина сняла шапку и провела рукой по затылку. Рука оказалась выпачкана темной теплой жидкостью. Элина не сразу поняла, что это была ее собственная кровь. Все ее лицо также было в крови. Когда она убегала, лицо царапали ветки. Но Элина была в состоянии шока и даже этого не замечала. Почувствовав, что еще немного, и она закоченеет от холода, Элина заставила себя встать и пойти дальше. Через несколько часов блужданий по ночному заснеженному лесу она, наконец, увидела вдалеке огни человеческого жилья. Это был одинокий дом на отшибе. Элина постучалась и попросила о помощи. К счастью, в доме была проведена телефонная линия, и хозяин тут же позвонил в полицию и скорую. Пока ожидали их приезда, Элину накрыли двумя одеялами и заставили выпить горячего какао. Она была в таком глубоком шоке, что никак не могла перестать стучать зубами о кружку, и какао проливалось на ее одежду и одеяло. На машине скорой помощи Элину доставили в реанимацию. Оказалось, что у нее в черепе была открытая 3-сантиметровая рана, нанесенная острым предметом. Так бьют не для того, чтобы оглушить или лишить сознания. Так бьют, когда хотят убить. Поэтому полиции сразу же стало ясно, что речь идет о покушении на убийство. Кроме прочего, у Элины были исцарапаны лицо и руки, а также высокое содержание алкоголя в крови. Врачи сказали, что от смерти девушку спасла толстая вязаная шапка. Если бы не она, Элина уже не пришла бы в себя после такого удара. Кстати, этот эффект неожиданности может объяснить растерянность и нежелание злоумышленника бежать за своей жертвой. Она пришла в себя тогда, когда он этого не ожидал, и стала действовать быстро и непредсказуемо. По его расчетам, пьяная женщина не должна была так резво вскочить и побежать. Видимо, из-за этой растерянности он и остановился и уехал, а не стал преследовать Элину в лесу. Как бы то ни было, у полиции с самого начала на руках было слишком мало информации. Пьяная женщина не могла достаточно точно описать мужчину, которого видела только в темноте. Она сообщила, что тот был среднего роста и телосложения, с темными курчавыми волосами, в кожаной куртке, без видимых физических дефектов. О машине Элина запомнила только то, что это была дешевая японская иномарка белого цвета с детским креслом на заднем сиденье. Полиция попыталась разыскать такую машину, но это ни к чему не привело. Слишком общее описание. К тому же неизвестно было, был ли этот человек местным жителем или просто проезжал мимо. То, что он завез Элину в карьер, могло означать две совершенно противоположные вещи. Он мог быть не местным и поэтому заблудился. Либо же наоборот, был местным, хорошо знал эти края и приехал на карьер специально, зная, что там никого не будет. Для того, чтобы получить больше информации о подозреваемом, полиция предложила Элине подвергнуться процедуре гипноза. Она согласилась, но в последнюю минуту почему-то передумала. Скорее всего, ей настолько невыносимы были эти воспоминания, что она не захотела переживать все это повторно. Ее можно понять. Но полиции, к сожалению, совсем ничего не оставалось. Со временем дело окончательно заглохло. Полтора года спустя, 17 апреля 91-го, 28-летняя Туула Луккаринен покинула здание психиатрической больницы Келлакоски. Было 8:30 утра, и Туула собиралась поехать в Туусулу на встречу с представителями соцслужбы. Должен был решаться вопрос об опеке над ее 9-летним сыном. Ранее Туула состояла в браке, в котором родила мальчика, но потом в жизни началась темная полоса. Туула стала злоупотреблять алкоголем. Участились ссоры и скандалы в семье. В конце концов, муж не выдержал и ушел, а Туула поняла, что ее проблемы серьезнее, чем ей казалось, и что ей нужна врачебная помощь, сама она уже не справляется. Мальчика на время взяли к себе родители Туулы, а сама она легла в больницу. Лечение от алкозависимости шло хорошо. И вот сегодня Туула намеревалась показать сотрудникам соцслужбы, что ее дела пошли на лад, что она справляется, и что сможет быть хорошей матерью и заботиться о своем сыне. Однако в назначенное время Туула так и не появилась в офисе соцслужбы. Она никогда больше там не появится. Известно, что в последний раз ее видели в городе около 10 часов утра под дверью ликероводочного магазина. Она ждала его открытия. Были еще несколько неподтвержденных показаний о том, что ее якобы видели в разных местах, вплоть до 5 часов вечера. Однако эти слова не удалось ничем подкрепить. На следующий день, 18 апреля, лесник инспектировал свой участок на мотосанях. Был один из тех дней, когда приход весны чувствуется особо остро. Очень скоро эти снежные покровы превратятся в воду, и бурные ручьи зажурчат по всему лесу. Уже по-весеннему пели птицы, и лесник был в отличном настроении. На вечер он планировал приготовить что-то особенно вкусное, и сейчас обдумывал, а не открыть ли к этому новую бутылку вина. Вдруг его внимание привлек какой-то объект за деревьями. Подъехав ближе, лесник понял, что это человеческое тело лежит на снегу. Мысли о вкусном ужине мгновенно испарились. Лесник дал газу и на предельной скорости погнал к себе домой. Оттуда вызвал полицию. Обнаруженное тело оказалось принадлежащим 28-летней Тууле Лууккаринен, которая пропала только вчера. Аутопсия показала, что девушка была убита вечером или ночью 17 апреля. Она была избита до смерти чем-то тяжелым, после чего убийца вскрыл острым предметом горло и брюшную полость. Кишки выпали наружу и лежали на снегу возле тела. Следов сексуального насилия обнаружено не было. Труп нашли у песчаного карьера Хаусярви, менее чем в 100 метрах от того места, где ранее было совершено нападение на Хелену Мэрилайнен. Судя по всему, само убийство произошло не там. Туулу убили где-то в другом месте, затем привезли к карьеру и уже там разрезали горло и живот. Так же, как и Хелена, Туула была пьяна, когда убийца обратил на нее внимание. Имелось и еще одно сходство. Обе женщины были брюнетками. Указывало ли это на конкретные предпочтения убийцы, или же было простым совпадением? Полиция исходила из предположения, что оба события связаны. Но вопреки всем стараниям, без свидетелей, улик и хоть малейшей какой-нибудь зацепки, следствие постепенно стало остывать. Дело об убийстве Туулы Лууккаринен переложили на полку с холодными делами. Прошло чуть более 2 лет. Вечером 13 августа 1993 года 40-летняя Маарит Ханти готовилась к вечеру в городе. Ее парня пригласили на торжественный ужин в ресторан, который он помогал реставрировать. Ресторан назывался «Запада», и в приглашении указывалось, что парень может привести с собой еще кого-то. Маарит очень ждала это событие. Даже сходила в парикмахерскую освежить прическу. Она хотела покраситься в рыжий, но вышла из салона с роскошными темно-каштановыми локонами. Дома Маарит накрасилась и надела коктейльное платье. Вместе с парнем они сели в его машину и поехали в ресторан. По пути подобрали еще 3 друзей – 2 мужчин и 1 женщину. Всю дорогу Маарит пила из бутылки, которую прихватила из дому. Когда подъехали к ресторану, Маарит была уже достаточно пьяна. Ее парню это не нравилось. Было видно, что он раздражен. Он сердито сказал, чтобы 4 оставалась в машине до его возвращения. Он сходит в ресторан проверить, есть ли места для всей компании. Когда парень ушел, Маарит продолжила пить. Парень все не возвращался, и тогда друзья сказали, что нужно пойти проверить, что случилось, почему его так долго нет. Все 4 вылезли из машины и направились к входу в ресторан. 2 мужчин и женщину пропустили, А вот вид Марит швейцару не понравился, и он отказался пускать ее в ресторан. Было около половины девятого вечера. Марит сначала надеялась, что либо ее парень, либо друзья заметят ее отсутствие и выйдут проверить, в чем дело. Так она прождала на парковке целый час. Наконец, из ресторана вышли двое друзей. Они поговорили с Марит и швейцаром и стали упрашивать того, чтобы он ее пропустил. Но он снова отказал, и на этот раз Марит стала на него кричать и устроила то, что называют пьяной истерикой. Очевидно, друзьям стало стыдно, и они поспешили укрыться внутри ресторана. Там, скорее всего, было хорошо и весело. И главное, никаких пьяных истерик. Наверное, вы, как и я, задаетесь вопросом, что это за отношение такое со стороны друзей, а особенно парня, что они позволили Марит одной оставаться на улице, пока сами вкусно ужинали и веселились внутри. Все объяснилось, когда я чуть больше узнала о Марит. Дело в том, что она длительное время страдала от алкогольной зависимости, а быть рядом с таким человеком неимоверно тяжело. Это и нервные срывы, и внезапные перемены настроения, и лживые обещания, и слезы раскаяния на следующий день. Одним словом, сплошные американские горки, но не те, от которых тебе весело, а те, которые разрушают и выматывают из тебя душу. Да, поведение парня и друзей кажется некрасивым, но мы же не знаем подробностей поведения Марит накануне. Может быть, они так от нее натерпелись, что просто не хотели думать обо всем этом хотя бы один единственный вечер. Впрочем, впоследствии они будут об этом бесконечно сожалеть. Компания вышла из ресторана около 2 часов ночи. Машина стояла на парковке там же, где ее оставили накануне. Она была пустая. Марит нигде не было. Алкоголизм разрушает личность и лишает человека всего того, что когда-то представляло для него ценность. Но в жизни Марит все же осталось кое-что святое. Вернее, кое-кто. Это ее маленький внук Томми, сын ее дочери Тани. Марит могла уехать надолго, без предупреждения, или уйти в страшный запой, но она всегда звонила Тане и рассказывала, где она и что происходит. И ни разу она не пропустила ни одной встречи с внуком. Инцидент с рестораном произошел вечером в пятницу, а на выходных Марит должна была присматривать за Томми, пока Таня съездит по своим делам в соседний город. Однако у дочери она так и не появилась, и это сразу же насторожило Таню. Парень Марит тоже стал волноваться, когда она не явилась домой ни на следующий день, ни через день. Они с Таней не на шутку разволновались и обратились в полицию на тех же выходных. Однако сотрудники полиции, узнав об алкоголизме Марит, отказались заводить дело о пропаже. Они посоветовали Тане и парню просто подождать, пока Марит вернется из очередного запоя. Наверное, она где-то с какими-то друзьями веселится на полную катушку. Таня пыталась объяснить, что на какую бы катушку ее мать не веселилась, она никогда бы не пожертвовала встречей с внуком, но ее не стали слушать. Когда Марит не вернулась и спустя неделю, местная полиция все-таки завела дело о ее исчезновении. Они по-прежнему полагали, что женщина просто уехала куда-то с друзьями-собутыльниками, никого не поставив в известность. Однако все изменилось спустя еще 10 дней. Официанты одного ресторана, расположенного в той же местности, где пропала Марит, нашли черную кожаную сумку. Поскольку за ней долго никто не возвращался, ее передали в бюро находок, а уже оттуда в полицию. Сумка оказалась принадлежащей Марит Ханти. Она купила ее всего за пару недель до того злополучного похода в ресторан. В сумке лежали права и кошелек, в котором было 280 марок и 60 пенсов, или 67 евро сегодняшними деньгами. От парня Марит полиция узнала, что в тот вечер у нее в кошельке было 500 марок, или 110 евро сегодняшними деньгами. Он хорошо это запомнил, потому что брал у нее деньги, чтобы расплатиться за бензин. Получается, после того, как Марит ушла из ресторана «Запата», в который ее не пустили, и оказалась в другом ресторане, в котором обнаружили ее сумку, она успела истратить половину своих денег. Была ли она одна или с кем-то, неизвестно. Официанты, как их ни допрашивали, не могли ничего вспомнить. Это неудивительно. Через них проходят десятки людей за вечер, да и прошло уже более 2 недель. Но, скорее всего, Марит была не одна. Ее сумку нашли под столиком, за который обычно усаживают пары. Хотя в суете ночной жизни все могло 100 раз перемешаться. И сумка на самом деле могла быть откуда угодно, хоть из-под барной стойки. Позже один официант припомнил, что, кажется, была какая-то темноволосая женщина, которая напилась и со скандалом покинула ресторан. Одна или с кем-то, этого он не помнил. Пьяные часто ругаются и со скандалом покидают ресторан, поэтому он не обратил на нее особого внимания. Если исчезновение Марит – дело рук того же, кто напал на Хелену и убил Тулу, то он мог заметить ее, когда она шла из ресторана по направлению к железнодорожной станции. Она была раздражена, пьяна, шаталась и не понимала, куда идет, и что у нее даже нет с собой сумки и денег. Это была легкая добыча. Ее даже не надо было уговаривать садиться в машину. Несмотря на то, что Марит объявили в общенациональный розыск, ее следов так и не удалось обнаружить. По всей стране не оказалось ни одного человека, кто бы видел ее или разговаривал с ней после того, как она покинула парковку ресторана Запада. Шли годы, шансов на ее возвращение становилось все меньше. Постепенно о ней забыли все, кроме дочери и внука. Таня приняла участие в телевизионном проекте, посвященном пропавшим людям, но это ни к чему не привело. Уже в наше время, в 2017 году, дело получило неожиданное продолжение. С момента исчезновения Марит к тому времени прошло уже 24 года. В полицию позвонил мужчина и сказал, что во время прогулки в лесу в Хаусярви он обнаружил старый земляной холм с деревянным крестом. Крест был выкрашен белой краской, и похоже, что это была могила, которую время от времени навещали. Во всяком случае, трава вокруг нее была вытоптана, и к ней вела отчетливая тропинка. Полиция заинтересовалась этим сообщением, узнала координаты и выехала на указанное место. Раскопки обнаружили могилу размером около 1 на 2 метра. Первое тело обнаружили 15 мая на глубине 1,4 метра. Вскоре обнаружили еще 3 тела. Собственно говоря, это были уже не тела, а истлевшие останки, то есть одни почерневшие кости. Было понятно, что они оказались в могиле задолго до того, как исчезла Марит. Лабораторный анализ подтвердил, что останкам около 100 лет. Все 4 были мужчинами. Самому младшему из них было от 13 до 16 лет. Следующему – от 16 до 21 года. Следующему – от 20 до 30. И последнему – от 30 до 40 лет. Все 4 погибли от огнестрельных ранений. Следственная группа стала выяснять личности погибших и наличие возможных родственников. Кто-то же приходил на эту могилу, ухаживал за ней, покрасил крест. Эти поиски не принесли успеха. Историк Юха Лехто полагает, что убийство произошло в период гражданской войны. Приблизительной датой он считает период с 21 по 22 апреля 1918 года, когда немецкая Балтийская дивизия захватила Хювенкя и Рейхимяки. Предполагается, что убитые были красноармейцами. Полиция прогнала имеющуюся информацию по общенациональной базе данных погибших во время войны, которая содержит более 40 тысяч имен. Однако и эти поиски не увенчались пока успехом. В том же 2017 году произошло еще одно событие, связанное с песчаным карьером Хаусярви. В полицию обратилась женщина, которая рассказала следующую историю. 28 лет назад, в 1989 году, ее 30-летняя дочь вышла из ресторана в нетрезвом виде. Она пошла по безлюдной дороге по направлению к железнодорожной станции. Мимо проезжала машина, и водитель, притормозив, вежливо предложил подвезти женщину, куда ей надо. Она согласилась, и пока они ехали, водитель предлагал ей алкоголь и какие-то таблетки. Женщина снова согласилась. В какой-то момент они остановились, и женщина поняла, что вокруг глухой лес. Она сразу же поняла, что что-то не так. Пока водитель выключал машину и расстегивал ремень безопасности, женщина распахнула дверь, выскочила из машины и, что из силы, побежала прочь. Она не знает, стал ли мужчина за ней гнаться, потому что бежала, не оглядываясь. К счастью, очень скоро ей удалось выбежать на дорогу, по которой проезжала другая машина. Ее подвезли домой, и она рассказала обо всем матери, с которой тогда жила. Мать видела, что дочь пьяна и перевозбуждена, поэтому не придала истории большого значения. Мало ли что может показаться пьяной перепуганной женщине в лесу в одной машине с незнакомцем. В общем, об этом происшествии никому больше не рассказывали, и вскоре благополучно о нем забыли. Много лет спустя эта звонившая женщина прочитала в газете, что полиция связывает все три дела – нападение на Хелену Мэрилайнен, убийство Туулы Луукаренен и пропажу Марит Ханти с песчаным карьером в Хаусьярви. И она вдруг вспомнила, что, по словам ее дочери, как раз туда-то ее и привез тот незнакомый мужчина. Сама эта дочь показаний дать не смогла. Несколько лет назад она скончалась. У нее также всю жизнь были проблемы с алкогольной зависимостью и длинные темные волосы. Так, 28 лет спустя, стало понятно, что три известных нам случая далеко не единственные. Кто-то из женщин мог отказаться от предложения подвести. В каких-то случаях убийцу могли остановить нежеланные свидетели. А в каких-то случаях, как это было с дочерью той звонившей женщины, о происшествии могли просто забыть. Может ли быть так, что число убитых превышает известную нам цифру? Разумеется. Во-первых, всегда есть эмигрантки, в том числе нелегальные. Во-вторых, есть просто одинокие женщины, пропажу которых никто не заметит. А если учитывать, что убийца выбирал женщин в состоянии алкогольного опьянения, то у людей с алкогольной зависимостью часто оборваны связи с родственниками и друзьями. Следствие по всем трем делам по сей день остается открытым. Им занимается Финское национальное бюро расследований. На основе имеющейся информации об убийце известно следующее. Это мужчина, которому в начале 90-х было от 30 до 40 лет, с темными вьющимися волосами, ростом примерно 170 сантиметров. В те же годы владел дешевой японской иномаркой, белого или бежевого цвета. Скорее всего, это были Mazda или Datsun. Хорошо знает анатомию человека или крупных животных. Может быть врачом, медбратом, ветеринаром или охотником. Разбирается в фармакологических препаратах. Увлекается холодным оружием. Интроверт, одиночка, несмотря на то, что женат и, возможно, имеет ребенка. Уровень интеллекта выше среднего. Сдержан, самоорганизован, умеет планировать и быстро принимать нестандартные решения. Питает особую ненависть к женщинам в состоянии алкогольного опьянения с темными волосами. Возможно, это как-то связано с детской травмой, причиненной близкой родственницей, матерью, бабушкой или тетей. Насколько известно, подозреваемый перестал совершать свои преступления после исчезновения Маарит Ханти в 93-м. Если так, это означает, что он либо умер, либо переехал, либо сел в тюрьму по какому-то другому поводу. Как уже было сказано, дело до сих пор открыто, и над ним работают лучшие специалисты страны. По словам одного из них, криминального психолога Туомо Хоулмалахти, остановиться добровольно преступник не мог. То, с какой жестокостью была убита Туула Луукаренен, указывало на огромную степень ярости и одержимости ненавистью к женщинам. Такие люди, как он, так просто не останавливаются. Вы прослушали 33-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Да, несмотря на то, что начался второй сезон подкаста, я решила продолжать нумерацию, а не начинать новую. Будем надеяться, что впереди нас ожидает плодотворный год. И, как и раньше, каждые 10 дней я смогу радовать вас очередным тепленьким яичком, а патронов и патронесс еще чаще. Как всегда, фотографии по делу вы найдете на моей странице в Instagram. Лайки и комментарии приветствуются. Отдельно хочу поблагодарить всех вас за потрясающий отклик на мой спецвыпуск о Ленинграде. У меня были сомнения, когда я над ним работала, потому что материала много, материал трудный, болезненный, очень личный для многих. Но ваши отзывы показали, что такой выпуск был необходим. Очень многие люди меня за него благодарили, писали письма с историями своих родственников, которые оказались в осажденном Ленинграде, или рассказывали о том, как сами впервые услышали об этом событии. Кто-то вспоминал уроки истории, на которых об этом рассказывали, школьные экскурсии, концерты, телевизионные передачи. В общем, в тот день я почувствовала себя в единстве со всеми вами, в одном информационном поле, где мы делились воспоминаниями и воздавали славу героям. Это было очень приятное чувство, созидающее и, я бы сказала, терапевтичное. Рада, что, несмотря на трудности и сомнения, я все-таки записала тот выпуск. Если вы его еще не слушали, рекомендую это сделать. Он называется «Три дневника блокадного Ленинграда». Как всегда, основан только на фактах, и в описании я даю ссылку на первоисточник. По словам прослушавших, после этого выпуска смотреть на свою жизнь начинаешь под другим углом. Спасибо за то, что пока в январе я находилась в творческом отпуске, вы меня не забывали, активно комментировали и присылали поддерживающие сообщения. За это время я обзавелась несколькими фантастическими знакомствами, а все благодаря этому подкасту. Спасибо, что рекомендуете меня на своих страницах и в своих сообществах. Я это очень ценю. Ваша рекомендация – наивысшая похвала тому, что я делаю. В этом году я пообещала себе быть активнее в соцсетях. Не потому, что так говорят СММщики и маркетологи, а потому, что мне действительно интересно с вами взаимодействовать и больше о вас узнавать. Всегда интересно представлять, а кто же находится по ту сторону провода. Самая приятная часть моей работы – это общение со всеми вами. Поэтому очень забавно, когда в письмах вы пишете что-то вроде «Галка, извини, что отвлекаю». Нет, не отвлекаете. Вы поддерживаете, вдохновляете и помогаете мне поверить в то, что я делаю. Еще раз спасибо всем, кто писал мне в январе. Но всем новичкам, которые впервые нашли этот подкаст, хочу сказать «Добро пожаловать в гнездо». Присоединяйтесь к нашей пернатой стае. У нас здесь, как написала одна слушательница, в общем-то душевно и уютно, несмотря на море крови, горы трупов и периодическую расчлененку. Ну и самый пламенный привет я передаю тем, кто вступил на мой Patreon. Вы для меня лучи света в темном царстве. Меня восхищает то, что вы решили выразить свою благодарность не только словами, но и деньгами, а это в наше время поступок нетривиальный. В общем, я вас люблю, я вами восхищаюсь, и вот список этих прекрасных людей. Фаина Н., Елена Зинова, или Зинова, простите, если ошибаюсь с ударением, Плум Бомбай, Олег, Джуси Пуси, этот ник меня особо порадовал, Анна Струк, Ласточка, Дарья, Оли Елло, Юлия Герасимова, Ирина, Денис Зорин, Фибас, Лиана Ланнистер, Стригун Жанна, Евгения Горбунова, Лена Ларина, Маргарита Сергеева, Александра Яковлева, Оля Голуб и Лилит Маки. Спасибо за вашу щедрость, и пусть то, что вы даете, вернется к вам многократно умноженное. Но в заключение хочу обратиться к тем, кто пишет, что прослушал все мои выпуски прошлого года за неделю или даже за 3 дня. Я о вас по-настоящему беспокоюсь. Все-таки тематика у нас не самая жизнерадостная. Не погружайтесь так резко и так глубоко. Выныривайте время от времени на поверхность. Рекомендую в качестве противоядия следующее средство. На каждый прослушанный выпуск моего подкаста полчаса игрищ с котом или собакой. А если зверьков у вас нет, то хотя бы просмотр соответствующих видео. Так равновесие будет восстановлено. Ну вот, кажется, это все, что я хотела сказать вам после некоторого перерыва. Спасибо, что дождались моего возвращения и прослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, у вас все хорошо или хотя бы сносно. Ровно через 10 дней прилечу к вам снова и буду стучаться клювом в оконное стекло. А до тех пор берегите себя и своих близких. Всем добра и кислорода. Ваша Галка.